Говорит Радио Свобода. Продолжается общественная акция в защиту заключенного оппозиционера Ильдара Дадина, чье местонахождение власти отказываются сообщить. Как будут изменяться в наступившем году цены на продовольствие и курс рубля? Какой встречала Россия 100 лет назад, 1917 год, и был ли шанс предотвратить революцию? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду, 4 января. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Нашу программу мы начнем той темой, о которой говорили уже вчера. Российские писатели, журналисты и общественные деятели требуют от Федеральной службы исполнения наказаний сообщить местонахождение оппозиционного активиста Ильдара Дадина. В начале декабря его этапировали в неизвестном направлении из карельской колонии, в которой, как сообщал Дадин, осужденные подвергаются избиениям и пыткам. Родственникам и близким активиста, осужденного на 2,5 года по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий, уже больше месяца не знают, где он находится. В официальном ответе ФСИН супруги Дадина Анастасии Зотовой говорится, что власти не будут уведомлять родственников осужденного о его местонахождении без письменного заявления самого Дадина. Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Дадин? Говорится в открытом письме российской интеллигенции, которое подписали журналисты и писатели, такие как Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, правозащитники Людмила Алексеева, Валерий Борщев и другие. Такой же вопрос, где Ильдар Дадин, пользователи социальных сетей задают в своих постах в Фейсбуке и Твиттере в рамках флешмоба в поддержку осужденного оппозиционера. Сегодня несколько гражданских активистов вышли с пикетами к зданию ФСИН в Москве с аналогичными вопросами на плакатах. «Судьба Ильдара Дадина – показатель состояния нашего гражданского общества», говорится в открытом письме писателей и журналистов. И сейчас, несмотря на некоторую активность в поддержку Дадина, гражданское общество находится в анабиозе. Так считает поэт Лев Рубинштейн, который также подписал это письмо. Подробнее об этом и о ситуации вокруг Ильдара Дадина Лев Рубинштейн рассуждает в интервью моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
Насколько я знаю историю, так сказать, вопроса, его осудили совершенно буквально ни за что, за одиночные пикеты и какой-то дикий дали приговор. То, что было абсолютно нормальным еще там несколько лет назад, вдруг стало каким-то преступлением. Это очень тревожный симптом. Ну, во-вторых, это история с его, так сказать, избиением, конечно, которая не могла не взволновать, так мягко говоря. Вот. Ну и нынешняя, потому что он пропал, и его жена, и его близкие, значит, бьют тревогу, никто никак ни на что не реагирует. И, слава богу, мой коллега Лев Тимофеев вот инициировал это обращение, которое я, разумеется, подписал. И меня вообще, так сказать, судьбы политических заключенных, безусловно, не оставляют равнодушным.
У вас есть какие-то версии, почему Федеральная служба исполнения наказаний так долго не сообщает о том, где он присылает вот Анастасии Зотовой какие-то фактически отписки? Мы знаем, что это не первый случай, когда осужденных так долго возят по стране. Вот какие тут могут быть версии, какие причины?
Нет, у меня нет версий. Я, к сожалению, в этом вопросе как бы мало разбираюсь. Есть люди, которые в теме, кто этим занимается прям практически на профессиональной основе. У меня нету никаких версий. Как бы так, правдоподобной версии кажется такая некоторая месть ему за то, что он вынес вовне всякую информацию о том, что творится вот в этих местах, да, что там пытки и так далее. Но мне очень не хочется держать в голове самую зловещую версию просто о его, так сказать, физическом состоянии нынешнем. Может быть, они что-то скрывают, но не хочется так думать. Похожая история была с Надей Толоконниковой. Все время тоже какой-то не знали, сколько-то времени, где она, и что. Потом она, слава богу, обнаружила ее где-то. Надеюсь, что Ильдар тоже где-то обнаружится все-таки.
Ждете ли вы сейчас какой-то реакции от ФСИН на это письмо и на тот, в принципе, общественный резонанс, который сейчас поднимается, и флешмоб?
Да, это все очень правильно, это все надо делать. Я без особых, как бы, радужных надежд я к этому отношусь, потому что всякие власти тоже привыкли уже к этим всяким обращениям и подписям, и на них, прям скажем, ну, в общем, клюют. Но делать все равно что-то надо. Я уверен, что, во-первых, что вода камень точит, во-вторых, Ну, это для, собственно, самое, я не знаю чего, самое... Ну, что-то мы ничего не можем, но что-то же можем, да? Вот и то, что можем, надо делать. Поэтому для меня не стоит вопрос о целесообразности, так сказать, собственной подписи. Я просто... Это рефлекс, скорее, так сказать, такой социальный, понимаете? Я знаю, что это надо. А что из этого выйдет, я не знаю. Но хуже-то уж точно не будет.
В этом открытом письме есть такие слова о том, что судьба Эльдара Дадина – это показатель состояния нашего гражданского общества сегодня.
Совершенно правильно.
Да, вот как вы объясняете эти слова, как вы можете охарактеризовать то, в каком состоянии наше гражданское общество сегодня находится?
Наше гражданское общество находится, я бы сказал, в анабиозном состоянии, потому что оно в оцепенении. Я думаю, что про этого Эльдара знает очень небольшой процент нашего населения, который вообще, которому все равно ровно до той поры, пока лично его что-нибудь не коснется. Возмущаться по поводу каких-то давних исторических событий, трактовки там, сколько было панфиловцев, там, вот это как бы пожалуйста. А судьбой современных живых людей почему-то интересоваться не принято. Общество наше скорее в таком каком-то, я бы сказал, сонном и даже аутическом несколько состоянии находится. Это печально. Но я в этом смысле тоже оптимист, потому что все-таки людей, как бы чувствующих, заинтересованных, все-таки становится больше, прямо на моих глазах.
Даже вот сейчас вот эти все флешмобы и письма, и даже пикеты в поддержку Эльдара Дадина, да, несмотря на новогодние праздники.
Конечно, это замечательно, и я очень надеюсь, я вообще такой... оптимист по природе, я надеюсь, что это, ну, все-таки, конечно, общественный резонанс, он что-то значит. Не так много, как хотелось бы, но он что-то значит.
Собеседником Натальи Джанпаладовой был поэт Лев Рубинштейн, подписавший открытое письмо российской интеллигенции, встревоженной судьбой арестованного активиста Эльдара Дадина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 4 января. У микрофона Ярослав Шимов. По данным социологов Левада-центра, 30% россиян назвали главным событием ушедшего года рост цен и обесценивание денег. Росстат зафиксировал, что с начала последнего кризиса, то есть с июля 2014 года, цены в России выросли на 25%, а средние денежные доходы на одного члена семьи менее чем на процент. Сейчас они находятся в пределах 20 тысяч рублей, как и два года назад. Рост цен происходит на фоне снижения платежеспособности граждан. По данным Минэкономразвития, россияне продолжают экономить на продуктах, предпочитая мясу и рыбе более дешевые продукты питания. О том, что ждет россиян и потребительский рынок страны в 2017 году, Радио Свобода рассказал управляющий партнер компании Management Development Group Incorporated, один из основателей торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Потапенко. С ним беседовала Любовь Чижова.
2017 год с точки зрения развития или не развития рынка, я думаю, что особо отличаться не будет от 2016 и даже, скажем, прямо 2015 года. Ключевое, что будет происходить, это дальнейшее изменение правил, то бишь ухудшение законодательных оснований для ведения бизнеса. Я думаю, что будет вводиться государственная монополия на производство спирта, соответственно, будут ухудшаться, поскольку последний случай с боярышником, будет ухудшаться правила торговли вообще любых спиртосодержащих жидкостей, включая моющие средства в обязательном порядке. С точки зрения развития рынка как такового, я думаю, что будет продолжаться укрупнение вообще ритейла, потому что сейчас запасы прочности у региональных сетей с каждым днем все меньше и меньше, а у мелких предпринимателей еще меньше становится. Поэтому я думаю, что будет происходить именно такая вещь.
Что будет с ценами на продукты питания в наступившем году?
Поскольку я думаю, что административное давление будет приводить к увеличению издержек, я думаю, что будет введено множество всяческих налогов, сборов, поборов, отчислений и всего остального. Я думаю, что это будет там и торговые сборы увеличен, и в том числе будет увеличен стоимость кадастровая. Я думаю, что будет еще изобретено несколько каких-то очень забавных сборов, о которых мы еще узнаем. Соответственно, это приведет к росту цен. Значит, я к чему это все говорил? Потому что вот последние годы, которые я наблюдаю, тот же ЕГАИС, тот же там система Платон, там система Меркурий, чипирование шуб, чипирование сейчас дронов, и все остальное, оно приводит только к одному, только к увеличению стоимости продукта. Я думаю, что если без особого фанатизма, конечно, люди будут подходить, то есть наши вольнодумцы я в кавычки поставил бы это слово, что рост будет где-то в районе 15-20%. Другое дело, какую они разгонят по инфляции, потому что, как вы знаете, в экономику, в общем, впущено порядка 6 триллионов практически не обеспеченных ничем рублей, поэтому вот эта вся история должна быть как-то нивелирована. Это будет, конечно, происходить на фоне того, что банки будут искусственно схлопываться, потому что вариантов особых нету. То есть надо как-то сушить эту массу. Эта масса будет сушиться именно таким способом. Поэтому такое будет дальнейшее удушение экономики с точки зрения, с одной стороны, будет спускаться резаная бумага. Напомню еще, резаную бумагу мы спустили с точки зрения печати 200-рублевых и 2000-х купюр. Поэтому параллельно должно происходить насыщение необеспеченными средствами экономики, и параллельно, соответственно, должна быть ситуация с закрытием банка. Ну, вот, собственно говоря, так. Достаточно понятно, как это происходит. То есть сразу могу сказать, что это неплохо, нехорошо, потому что многие говорят, что ну вот это пессимистично. Говорят, да нет, люди голодать не будут. Да, многие продукты пропадут, да, многие продукты исчезнут из продажи. Многие продукты по своему составу будут превращаться, вот как на сырном рынке, в сырную замазку, но это вовсе не означает, что будет там голод. Да? Потому что многие когда-то почему-то считают, что это апокалипсис. Нет, тут даже до апокалипсиса, как говорится, еще пахать.
Если продолжать тему роста цен, на что сильнее всего, на какие виды продуктов питания росли цены в 2016 году?
Если мы говорим по прошедшему 2016 году, то год будет сведен, скорее всего, в феврале. Есть какие-то предварительные итоги с достаточно большим разбросом. Основным, так скажем, драйвером роста цен была, конечно, молочная продукция, сыры, колбасы. Это было в обязательном порядке фреш. Все, что содержит, плюс ко всему, там, прямо или косвенно импортную составляющую, а у нас импортную составляющую содержит практически все. Ну, это такие, какие-то основные группы. Самое основное, что происходило, сокращение ассортиментных линеек, особенно того, что касалось так называемого среднего ценового сегмента и верхнего ценового сегмента, потому что там было сложнее всего выдерживать ассортиментную матрицу, вот, и, ну, большей частью там он происходил. В нижнем ценовом сегменте и вот в среднем ценовом сегменте происходило замещение продукции, которая, ну, хоть сколь-нибудь содержала какие-то полезные вещества, происходило замещение веществами, которые, ну, в общем, по сути дела, суррогатами, скажем так.
Что стало с качеством продукции вот после, там, не знаю, после введения санкций, после того, как многие виды продуктов импортных исчезли из магазинов?
Начнем с базового. Значит, чем хорошо и средства массового поражения, которые называются ошибочные средства массовой информации, дело в том, что, конечно, в России там никогда холодильник не победит телевизор, потому что с помощью телевизора можно убедить вообще кого угодно, в чем угодно. Поэтому, конечно, вместо сыра появилась сырная замазка, и при том, что у нас, то есть если раньше были твердые сыры, хоть что-нибудь похожее на сыры, сейчас, ну, вы попробуйте убедить какого-нибудь среднестатистического россиянина, что то, что он ест, это сырная замазка. В условиях того, что отсутствует с чем сравнивать, он может там долго рассказывать, что у него появились замечательные там козьи какие-нибудь, сыры какие-нибудь адыгейские, ну, и обязательно произносит фраза, они ничем не хуже, чем там какие-нибудь, не знаю, голландские. Когда задаешь просто наводящий вопрос, а ты, собственно говоря, как говоришь, что он не хуже, чем голландский, он говорит, я помню. Хотя он мог его и никогда в жизни не покупать, просто пообрели, потому что у него никогда там не было, ну, там, желания или еще что-то. А уж тем более, когда он помнит, как можно помнить вкус какого-нибудь там голландского или швейцарского сыра, когда ты его ел там 2 года назад. Ну, то есть такая память очень достаточно странная. Что поскольку многократно произносится фраза, что наши товары, ну, так называемые наши товары, поскольку они опять-таки все равно импортные, потому что состоят из импортного там оборудования, они состоят из импортных заквасок, комплектующих и далее везде, да даже, мягко говоря, у нас и молока-то не хватает своего собственного, то люди все равно, особенно те, кто пытаются потреблять это все, они говорят, нет, вот наши товары лучше и дешевле. Ну, когда им говоришь, ну, раз они лучше и дешевле, ну, так значит, означает, что санкции, так называемые антисанкции надо снимать, то человек говорит, нет-нет-нет, ни в коем случае, потому что это убьет рынок. То есть совершенно чем хороши вот последние там годы, 2 года, что у человека в голове срастаются вещи ровно диаметрально противоположные. И, ну, то есть, с одной стороны, человек утверждает, что они лучше и дешевле, но это означает, что, значит, конкуренцию выдержит данный производитель, но там производство или потребитель. Но вот потребитель мне в данном случае не хочет заморачиваться с выбором. Вот, касаемо то есть, точно такая же ситуация с мясом, поскольку сейчас, по сути дела, мясная отрасль, она подмята под крупный агрохолдинг. То есть мы говорим, что там у нас много несколько холдингов, которые связаны с провластными структурами, причем в каждом регионе там своя провластная структура. Ну вот рынок производства там свинина, говядина в меньшей степени, телятина в большей степени. Но в основном свинина, это, в общем, крупные агрохолдинги. Средним и мелким там не осталось места как такового. Но при этом ценник, естественно, возрос. Поэтому вот последние годы это происходило, причем массово. И будет происходить и то же самое по рынку птиц как такому. Поэтому монополизация рынка, поскольку люди все равно будут есть, деваться некуда, и монополизация, там, скажем, коротких рынков, а что свинина, в общем-то, на самом деле это короткий рынок, то она будет происходить и дальнейшее, при росте цен и, естественно, при ухудшении качества. Потому что именно чтобы россиянин, среднестатистический россиянин, не смог понять, что же происходит, естественно, он будет убираться, любая возможность с чем-то сравнить, с массовым продуктом. Ну, потому что свинина, например, регулярная, обычная свинина стоит на прилавках той же Польши, она стоит там 350 рублей. То есть у нас найти там сравнимого, скажем так, содержание, ну, там, если вы найдете за 500, вам очень сильно повезет. Ну, вот, в общем, как-то так. И вот этот рост, он есть.
И в России очень дорогая еда. Есть какие-то исследования, наблюдения? Вот какую часть своих доходов тратит на еду? Среднестатистическая, ну, скажем, европейская, не знаю, американская семья и российская?
Ну, то, что раньше среднестатистическая российская семья тратила где-то 40-50% своих доходов на еду, то сейчас, вот даже последнее, то, что я видел исследование, по-моему, в том числе и Ранира, то эти цифры шкалят уже под 70-80%. По сути дела, сейчас все доходы среднестатистической российской семьи уходят на две вещи. Это первое, это, по сути дела, на обеспечение еды сам себя, то есть любимого, то есть обеспечение себя только прокормом, ну, выплаты там жилищно-коммунальных услуг. Причем, как вы понимаете, в общем, большую часть россиян этого не хватает, и они, в общем-то, залезают в долги. Поэтому у нас растет количество просроченных, в том числе, потребительских кредитов. То есть, конечно, это еще там не фатальная цифра, но эти цифры уже достигают именно просрочки где-то до 15%, соответственно, просроченных кредитов. Плюс ко всему есть теневой сектор, о котором государство вообще ничего не знает. Это вот такие займы даже не в мелких организациях, которые называются не микрофинансовые организации, а займы друг у друга. И просрочка между гражданами происходит, особенно по регионам. Ну, у нас абсолютно регулярная ситуация, когда граждане, ну, это, ну, как при советской власти было, называлось запись в тетрадочку. Вот запись в тетрадочку, когда, в общем, по сути дела, люди берут в долг в магазине. Это вообще такая обычная ситуация.
Но видят связь между политикой, которую ведет Россия, и тем, конечно, как они живут.
Нет, конечно. Нет, ну я же сказал, что холодильник никогда не победит телевизор, поэтому здесь никогда нет этого не было, нет и не будет. Срастаются несрастаемые вещи, и более того, наоборот, чем хуже живет россиянин, тем проще ему объяснить, что это именно благодаря сильной политике России на внешнем контуре, а тем более на внутреннем контуре. Так что холодильник никогда не выиграет у телевизора.
Любовь Чижова беседовала с одним из основателей торговой сети «Пятерочка», бизнесменом Дмитрием Потапенко. Продолжаем программу «Время свободы». Экономической ситуации и прогнозам будет посвящен и наш следующий материал. Каким будет курс российского рубля в наступившем году? В первые же дни 2017-го в полной мере проявились оба главных для него внешних фактора. Цены на нефть из-за ожиданий заявленного ОПЕК сокращения ее добычи выросли почти на 2,5%. Но тут резко подорожал американский доллар, и цены на нефть обвалились сразу на 5%. За ними следовал и биржевой курс рубля, хотя и с меньшими колебаниями. Факторы внешние и внутренние, которые в наибольшей степени будут определять в наступившем году обменный курс российской валюты, мой коллега Сергей Сининский обсуждал с российскими экспертами.
С очередных минимумов, отмеченных в конце января 2016 года, напомним, 83,59 за доллар, курс рубля к доллару вырос к концу минувшего года в целом более чем на четверть. При этом особенно заметно он укрепился в декабре на фоне сразу двух соглашений нефтедобывающих стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти, из-за которых цены на нее резко выросли. Но в целом курс рубля к доллару по отношению к текущему уровню цен на нефть в какой мере является равновесным по вашим оценкам, или же он несколько переоценен, то есть может ослабеть в дальнейшем, или наоборот недооценен. Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Анализ графика рублевой цены на нефть показывает, что наоборот рубль был недооценен по отношению к нефти. Сейчас эта ситуация исправляется, и в принципе те значения, которые рубль демонстрирует, являются довольно равновесными. Причем, учитывая текущие цены на нефть, курс рубля может еще вырасти.
Когда речь идет о равновесном курсе рубля по отношению к тем или иным ценам на нефть, следует исходить не из текущих их значений, постоянно меняющихся, а более долгосрочных, например, среднегодовых цен, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
При среднегодовой цене на нефть значение равновесное валютного курса рубль-доллар составляет где-то от 65 до 70 рублей к доллару, ну а курс рубля ушел к значению 60 рублей к доллару. Поэтому в целом я бы говорила о том, что некоторое избыточное укрепление курса, оно на рынке наблюдается.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
На текущий момент он вполне равновесен. Если бы, скажем, не было бы ралли в долларе последние полтора месяца, и, скажем, доллар к евро торговался на прежних уровнях, где-то в районе 1,12 доллара за евро, то курс рубля, я не исключаю, при текущих ценах на нефть, мог бы быть ниже 60 рублей за доллар.
Помимо сразу двух международных соглашений о сокращении добычи нефти, хотя и сомнений в их неукоснительном выполнении множество, в самом конце 2016 года возник еще один мощный фактор, способный повлиять на курс рубля. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, и вновь повысила ключевую процентную ставку и фактически анонсировала ее активное дальнейшее повышение в 2017 году. Первый фактор, безусловно, в пользу роста цен на нефть, что уже проявилось, а значит и в пользу укрепления рубля, тогда как второй фактор, наоборот, в пользу снижения цен на нефть, так как предполагает дальнейшее укрепление доллара, что обычно сопровождается падением цен на все сырьевые товары, которые в долларах и торгуются. По вашим текущим представлениям, сколь велика вероятность возникновения такой ситуации, когда из-за недостаточного, назовем это так, сокращения добычи нефти, российский рубль, как сырьевая валюта, в итоге может оказаться под давлением сразу обоих факторов. И нефть вновь будет дешеветь ввиду ее избытка на рынке, да еще и сам доллар дорожать. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Может, конечно, сложиться такая ситуация, что и нефть будет давить на рубль и укрепление доллара, но надо учитывать, что сейчас доллар уже, скажем так, авансом несколько укрепился. Нельзя назвать его слишком переоцененным, но, тем не менее, дальнейшее укрепление доллара без какой-либо коррекции, наверное, тоже можно поставить под вопрос. Поэтому я бы сказал, что, наверное, на первый план выходит именно цена на нефть, а укрепление доллара, оно, возможно, и не будет уже таким существенным, как мы видели в предыдущие месяцы.
Сегодня на рынке избыточный оптимизм в части перспектив сокращения добычи нефти в мире. Однако есть и другой фактор, который оказывает ныне значительное влияние на динамику валютных курсов, полагает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Это такие очень оптимистичные ожидания, связанные с тем, что приход к власти нового президента США многими воспринимается как возможность для смягчения санкций или даже снятия санкций в каком-то предельном случае. И, собственно говоря, динамика рубля во второй половине декабря 2016 года в значительной степени определялась как раз таким всплеском оптимизма, связанного с ожиданием по снижению влияния санкций. Это, безусловно, если произойдет, будет иметь, конечно же, значительный эффект, и масштаб укрепления, который в этом случае мы можем потенциально увидеть, конечно, будет несопоставим с тем движением, которое может дать повышение цен на нефть или какие-то другие оптимистичные факторы.
Риск двойного давления на рубль и от цен на нефть, и от дорожающего доллара теперь видится все же меньшим, чем еще несколько месяцев назад, продолжает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Есть основания полагать, что соглашение по сокращению добычи нефти все-таки будет в значительной степени выполняться по той причине, что оно просто крайне необходимо ключевым игрокам нефтяного рынка, таким как Саудовская Аравия или Россия, у которых достаточно сложная бюджетная ситуация, которым очень необходима более высокая цена нефти для балансировки своего бюджета. Не только в этих двух странах, а практически во всех нефтедобывающих странах.
Однако укрепление доллара на фоне повышения процентных ставок в Соединенных Штатах традиционно ведет к перетеканию на американский рынок капиталов с рынков других стран, особенно развивающихся. Ведь американские активы, помимо своей надежности, становятся для инвесторов и более прибыльными, чем при низких ставках. По вашим представлениям, в какой степени это может отразиться на России и, соответственно, на рубле? Или можно говорить о том, что сколько-нибудь внушительный отток капиталов из России теперь уже маловероятен, так как основные капиталы давно ушли из страны в последние 3 года на фоне как резко подешевевшей нефти, так и западных санкций? Константин Гуляев.
Не совсем так, потому что новые капиталы как раз последние 2 месяца приходили, особенно после президентских выборов в США. Чистый приток был почти рекордным. Больше $1 миллиарда пришло на российский фондовый рынок, что вызвало, естественно, рост котировок акций и укрепление рубля в том числе. Безусловно, позитив для российского рынка, позитив для рубля был связан с 2 факторами. Рост цен на нефть на сделке ОПЕК и ожидания, с моей точки зрения, завышенные от победы Трампа на президентских выборах в США.
То, что в России сегодня капитал международных инвесторов присутствует лишь в незначительных объемах, связано не только с фактором их оттока в последние 3 года, поясняет Наталья Орлова.
Второе соображение связано с тем, что в России, в общем-то, нет емких рынков. То есть рынок госдолга крайне незначительный, это КОП всего 13%. Рынок корпоративных облигаций тоже очень небольшой. Поэтому, в принципе, здесь нет инструментов, под которые иностранный капитал мог бы приходить. Эта ситуация для России не новая. И каждый раз, когда происходит какой-то финансовый кризис, мы обнаруживаем, что это, в общем-то, спасает от, так сказать, больших потрясений.
В федеральном бюджете России на 2017 год средний курс рубля прогнозируется на уровне 67,5 за доллар против 60 с небольшим на начало года. Другими словами, прогноз властей предполагает его снижение примерно на 10% к текущим уровням, которые, впрочем, быстро меняются. Да, в госбюджет намеренно заложена низкая цена нефти – $40 за баррель против $58 на начало января. И тем не менее, как сам этот тренд соотносится с вашими текущими прогнозами на 2017 год? Константин Гуляев.
Вполне соотносится. Мы также видим на конец 2017 года доллар ближе к 70 рублям. Мы думаем, что цены на нефть могут колебаться в широком диапазоне, там 35 минимум, 65 максимум. Но на конец года они будут скорее около $50 за баррель, может быть 50-55. Но при том, что цена на нефть, наш прогноз выше, чем заложен бюджет уровень, мы все-таки видим, что курс рубля к доллару будет существенно ниже, чем текущий. Это связано не только с бюджетными проблемами, это связано также с эффектом накопленной инфляции. Инфляция, безусловно, замедляется в России, но если сравнивать с американской и перекладывать это на валютные курсы, то равновесный курс рубля будет смещаться ближе к 70 за $1.
Владимир Тихомиров.
Мой взгляд более оптимистичен, чем правительство. Я ожидаю среднегодовую цену на нефть марки Brent в районе $58 за баррель и, соответственно, курс рублей в районе 60 рублей за доллар. То есть приблизительно на текущих уровнях, что и нефть, что и доллар. В среднем на 2017 год. Конечно, это существенно более высокий курс рубля, чем заложен в бюджете. Но если смотреть на нефть более позитивно, то можно смотреть и позитивно на курс рубля.
Наталья Орлова.
По моим оценкам, равновесное значение валютного курса от 65 до 70 рублей к доллару находится, это в предпосылке цены на нефть $50 за баррель среднегодовых. Поэтому, в принципе, прогноз правительства, который заложен в бюджете 2017 года, он мне представляется вполне реалистичным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров. Вы
Вы слушали материал Сергея Синицкого, посвященный перспективе курса рубля в наступившем году. У микрофона Ярослав Шимов, и прежде чем продолжить нашу программу, представлю еще несколько сегодняшних тем, которые привлекли наше внимание. Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями лидера французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен о законности российской аннексии Крыма. В ведомстве заявили, что она проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. 3 января Марин Ле Пен заявила, что референдум, на основании которого произошла аннексия, можно считать законным. По ее словам, Крым является неотъемлемой частью России. После этого Служба безопасности Украины пригрозила запретить французскому политику въезд в страну. 16 марта 2014 года жители Крыма под наблюдением российских военных проголосовали на референдуме за присоединение к России. Результаты голосования не признало большинство стран мира. На подконтрольных вооруженным сепаратистам территориях Донбасса в настоящее время находится около 5000 кадровых российских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Всего, по его словам, численность сторонников самопровозглашенных народных республик достигает 40 тысяч человек. Полторак отметил, что на вооружении у сепаратистов и предполагаемых российских военных находится 600 танков, свыше 1000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, а также почти 1500 боевых машин. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает эти обвинения. Однако в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена защищать русскоязычное население в Донбассе. Военный суд в Тель-Авиве признал израильского солдата Элора Азарию виновным в убийстве. В марте прошлого года Азария выстрелил в раненого палестинца, думая, что на том надето взрывное устройство. По версии следствия, мотивом убийства была месть за нападение палестинца на его сослуживца. В марте 2016 года два палестинца напали с ножами на израильских военных. По нападавшим был открыт огонь, один из них был убит на месте, второй ранен. Позднее правозащитники опубликовали видео, на котором, как утверждается, Элор Азария стреляет раненому палестинцу в голову. По израильским законам Азарии грозит до 20 лет тюрьмы. Перед судом в Берлине предстал гражданин Сирии, который обвиняется в терроризме. По данным следствия, 19-летний Шаас Аль-Мухаммад, являясь с 2013 года членом террористической группировки «Исламское государство», воевал в Сирии на ее стороне, затем приехал как беженец в Германию, где завербовал в эту группировку минимум одного человека и участвовал в планировании терактов в Берлине, в частности, около Бранденбургских ворот и здания Рейхстага. Теракт в Стамбуле был нацелен на раскол турецкого общества, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Выступая в среду с обращением к нации, Эрдоган подчеркнул готовность государства защитить оба существующих в стране совершенно различных образа и стиля жизни. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В конце ушедшего года президент России Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности страны. На фоне усиливающейся пропагандистской информационной войны, которую, как уверены многие лидеры Евросоюза, активно ведет сам Кремль в отношении большинства западных государств. 15 декабря ЕС продлил еще на полгода режим санкций против России, введенный в связи с ее агрессивной политикой в отношении Украины. При этом в наступившем году во многих ключевых странах Евросоюза пройдет целая серия парламентских и президентских выборов, в результате которых через год Объединенная Европа может выглядеть уже совсем по-другому, вплоть до демонтажа Евросоюза в его нынешнем виде. Насколько серьезны прогнозы о грядущей смерти ЕС, которые делают приближенные к Кремлю политики и политологи в Москве, и которым многие открыто радуются? Член Комитета Европарламента по иностранным делам Лайма Андрикене уверена, что они преждевременны и что ЕС выделяет достаточно средств на формирование своей общей политики и обороны на фоне усиливающихся угроз. Однако, по ее словам, европейским структурам не хватает координации. С Лаймой Андрикене, которая впервые стала известна в России в 2010 году, когда представила доклад и резолюцию о санкциях против российских чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского, в канун Нового года побеседовал литовский журналист Валентинас Мите.
Европейский Союз начал говорить об общей оборонной политике. Что это такое?
Вам кажется, что теперь Европейский Союз начал о ней говорить только? Это потому, что этой политике уделяется гораздо больше внимания. Это этого внимания уделяется больше потому, что ситуация вокруг Европейского Союза стала очень серьезной. И я говорю о серьезных конфликтах, которые происходят вокруг нас. Это и война России против Грузии, это война России против Украины, аннексия Крыма, оккупация Крыма, военные действия, которые происходят в Восточной Украине, это замороженные конфликты на Горно-Карабахе, Приднестровье, где Россия тоже активно участвует, и это никому не секрет. И последнее – это действия России в Сирии. И все это, вот эти военные конфликты, они создают, опять же, у них есть последствия, и терроризм, и беженцы, и радикализация общества вокруг Европейского Союза, они – это новые вызовы для самого Европейского Союза. И поэтому политика безопасности и политика обороны стали особенно важными в последнее время. Поэтому ей натурально выделяется гораздо больше внимания. В 2015 году страны-члены Европейского Союза потратили на оборону 203 миллиарда евро. И если сравнивать с расходами России, на 4 раза больше. Нашу границу, часть ее охраняет Турция, а не сам Европейский Союз. Это показывает наши слабые места, это показывает наши проблемы, и на что нужно немедленно обратить очень серьезное внимание. 28 стран-членов Европейского Союза. И каждая страна делает то же самое. Получается, что если смотреть с перспективы всего Союза, мы дублируем друг друга. И мы выделяем средства, и так как на все не хватает, мы покупаем не обязательно самое хорошее, самого высокого качества, а если координировали бы лучше, то можно было не только эти расходы уменьшить, но и получить результат лучше.
Кажется, что Европейский Союз заметил, что идет еще одна война, информационная война или пропагандистская война. Что делается в этом направлении?
Я думаю, что вы иронизируете, что Европейский Союз заметил. Европейский Союз понимает, что мы живем в условиях информационной войны, которая никогда не прекращалась. Но по своему объему и по своей интенсивности то, что мы видим теперь, это, знаете, напоминает времена холодной войны, а может быть даже и самой настоящей горячей войны, когда люди гибнут. Потому что то, что мы видим теперь и в странах Балтии, и в странах Восточной Европы, и в странах-членах Европейского Союза, всю эту дезинформацию и пропаганду, которая ведется и финансируется Кремлем или Россией. И второй источник этого блага, в кавычках, это исламское государство. Так что Европейский Союз это в конце концов понял, осмыслил, и год тому назад в Евросоюзе появилась новая структура, она называется Стратком. Это стратегическая коммуникация. Эту структуру создали под крышей нашей дипломатической службы, под крышей госпожи Федерики Могерини. Есть два отделения или подразделения. Это восточное и западное отделение. И, конечно, работы гораздо больше у восточного отделения. Потому что Россия активный участник этой войны. Чем занимается Стратком? В большинстве, так как это новая структура, и у них не хватает и человеческих, и других ресурсов, они пока занимаются мониторингом и анализом. Что говорят, что пишут, что показывают, как показывают и так далее. Они делают анализ, они пишут отчеты. Отчеты эти получают те, кому положено. И, конечно, решается, какие контрмеры мы можем принять. Мне хотелось бы, чтобы Евросоюз в этой войне не был той силой, которая реагирует, которая обороняется. И я скажу по-английски, мне хотелось бы, чтобы Евросоюз делал action, not reaction.
И на Западе, и на Востоке говорят, что приближается конец Евросоюза. Вот будут выборы во Франции, в Германии, и был один Брексит, потом будет Фрексит, и Евросоюз развалится. Какое ваше мнение?
Я думаю, что, знаете, есть такая фраза, которую многие знают, это что вести о моей смерти были преждевременны. Так что и вот эта информация или надежда, что Евросоюз развалится или разойдутся все по своим домам, она, я в этом уверена, это преждевременные. Так что мы интересы России понимаем, но что России не нравится тот порядок в мире, какой теперь есть. У Евросоюза есть свои интересы, мы свои интересы будем защищать. И я уверена, что то строилось столетиями, не может быть уничтожено за полгода, за год или за два года.
Валентина Смит беседовал с Лаймой Андрикени, членом Комитета Европарламента по иностранным делам. Продолжаем программу «Время свободы». Наступивший год будет для России годом столетия величайшего исторического потрясения – революции 1917 года. Радио «Свобода» намерена посвятить этой теме цикл материалов, которые будут публиковаться на нашем сайте и прозвучат в эфире «Радио «Свобода». Откроет этот цикл беседа с петербургским историком, профессором Европейского университета Борисом Колоницким, специалистом по истории России начала 20 века. Мы говорим с ним о том, какой Россия вступала в 1917 год, какие пути еще были открыты, а какие уже безвозвратно закрыты перед Российской империей, ее народами и властью накануне падения монархии, и о том, могла ли страна избежать революции. Когда смотришь взглядом со стороны на историю Российской империи последнего ее года, 16-го, вот у меня такое впечатление складывается, страна воюет, а с одной стороны, год по сравнению с предыдущим, достаточно катастрофическим, неплохой. Брусиловский прорыв, наступление на Кавказском фронте успешное. Тем не менее, насколько я понимаю, внутренняя обстановка была, ну, не самая радужная, назревало недовольство. Популярность монархии падала, в обществе такая атмосфера шпиономании. С чем связано вот такое расхождение?
В общем-то, во всех странах в 16-м году было не очень весело, потому что надежды не оправдались. То есть, ну, если в 15-м году еще думали как-то про быструю войну, то этого не произошло. В России надежды некоторые были на Брусиловский прорыв. Ну, вот они не оправдались, и начавшись как такая хорошая профессиональная операция, четко разработанная, потом это переросло в бойню, кидали новые резервы, потом должны были мобилизовать новых людей, что привело к новым напряжениям, понимаете? Ну и разочарование было тоже очень большое. Потом не следует забывать еще о том, что 16-й год для части Российской империи – это время начала гражданской войны уже. В тыловых районах потери шестизначными цифрами описываются. Я имею в виду восстание в Казахстане и Средней Азии.
Напомните, с чем оно было связано? Что послужило его причиной?
Мобилизации. Мусульманское население России, в общем, за исключением татар и башкир, было освобождено от всеобщей воинской повинности. Они несли службу как, ну, может быть, недостаточно надежной, в общем, их не считали нужным призывать. Кроме этих двух групп. Если мусульмане и служили, то добровольцами, как в случае с так называемой дикой дивизией, Кавказской туземной дивизией. Потери были какие-то такие довольно большие, и решили призвать довольно много людей на тыловые работы, чтобы они таким образом, ну, как-то участвовали в войне. Решение было непродуманное, в плохое время принято, очень плохо проведенное, и не без коррупции, как водится, и с ужасной дезорганизацией. В итоге началось восстание, которое сопровождалось и межэтническими конфликтами между местным населением и русскими поселенцами. Очень жестоко. Жестокое подавление. Плыли, как водится, старые обиды, которые тоже были. И в результате подавления, а также в результате того, что сотни тысяч людей, это современные казахи, киргизы, бежали. Многие бежали в Китай. Война пришла во многие тыловые районы. Это касается не только фронтовой зоны. Ну и накопилось очень много. Потому что и дефицит, и рост цен, и отсутствие какого-то просвета.
Вот вы описали состояние общества, состояние власти. Оно тоже такое, выглядит достаточно, ну, неуверенным в себе. Начинается министерская чехарда. Царь меняет премьеров, ключевых министров. С чем было связано то, что среди чиновников высшего уровня, в общем, в критический момент, такое ощущение, что исчезли крупные талантливые люди с сильной волей, с широким кругозором, ну, такого рода, каким был Столыпин, там можно о нем разное говорить, но тем не менее, каким был граф Витте и так далее. То есть Штюрмер, Трепов или князь Голицын, ну, люди меньшего, наверное, все-таки пошиба. Что случилось с кадровым резервом монархии?
Ну, отчасти вы ответили на вопрос. Плохих иногда заменяли еще более худшими. В этом проявлялся кризис режима, проявлялся кризис верхов. Я это читаю так. Это были лихорадочные действия монарха, который оказывался в состоянии все большей и большей изоляции. С одной стороны, необходимость преобразования, с другой стороны, очевидная опасность преобразований. Он боялся их, и тоже не безосновательно.
А он понимал, Николай II, понимал, что все-таки не уйти никуда от довольно серьезных преобразований?
Ну, понимаете, в политике же выбор между плохим и очень плохим. И нужно разобраться, где плохое и где очень плохое. Потому что такая традиционная либеральная интерпретация событий, что вот он сделал бы уступки, и все бы как-то рассосалось. Не факт, да, то есть мы знаем очень много случаев, когда реформы, может быть, в принципе и полезны, приводят к усугублению кризиса. В такой ситуации, когда сужался коридор возможностей, он действительно сужался, и очень хороший политик мог бы не вырулить. Ресурсов было все меньше и меньше, и пространства для маневра. Но что точно, Николай II не был хорошим политиком.
Когда мы говорим вот о 16-м годе, о последних месяцах монархии, но тут фактор Распутина обойти невозможно. На ваш взгляд, насколько эта фигура все-таки однозначно негативна, как бы принято его в массовом сознании воспринимать в соответствии с названием примерно книги бывшего иеромонаха Элиодора «Святой черт». Распутин был действительно таким негодяем? Или в определенной жертве, в определенной мере он то, что сейчас современным языком выражаясь, можно сказать, жертвой черного пиара?
Ну, черный пиар – это как бы перебор немножко, потому что личность настолько экзотическая, что никакого черного пиара и не надо. Скандал-то не выдумали, были, которые вокруг него были. Выдумывали другое. Во-первых, преувеличивали его похождения. Во-вторых, преувеличивали его влияние. И многие вполне себе компетентные люди верили в абсолютную чушь, что на самом деле якобы страной управляет Распутин. Некоторые люди верили, что существует у него связь с императрицей, что тоже было неправда, да?
Физическая связь, конечно, это неправда, а что касается связи, так сказать, духовной и влияния, ну, из писем Александры Федоровны Николаю II вполне четко явствует, что она действительно находилась под очень сильным влиянием Распутина.
Уважала, да, его мнение, она очень и очень. Правда, как бы я бы не ставил знак между ним и царем. Царь в письмах с ней особенно не спорил, но это не значит, что он всегда соглашался с ее мнением или мнением Распутина, которое транслировалось через царицу. И если говорить о переписке царя, то мнения друга о людях иногда бывают довольно странными, писал Николай II. Среди историков идет сейчас дискуссия о реальном влиянии Распутина, но даже самые такие люди, которые хотят защитить царицу, например, и они вынуждены признавать, что в некоторых случаях он вмешивался в политику и косвенно влиял. В особенности на назначение различные ведомства синодальным, то есть в ведомстве Российской Православной Церкви. Что, конечно, было скандалом и злило очень многих даже людей, и в первую очередь людей консервативных, понимаете, что усугубляло кризис монархии.
А насколько является мифом или, наоборот, правдой то, что Распутин хотел сепаратного мира с Германией?
Ну, понимаете, его разные мысли посещали. И, ну, действительно, царь и царица его рассматривали как транслятора мнения простого народа. Но иногда он действительно выражал. И вот так с мужицким здравым смыслом он говорил, что как бы война – это плохо, а не война – это хорошо. Но люди вокруг него крутились темные и разные дельцы и спекулянты. Но никто пока особенно не доказал, что, скажем, немецкие агенты или немецкие агенты влияния использовали его. Но сам факт близости такого экзотического типа к царской семье, конечно, был фактором, дестабилизирующим монархию.
Какова была роль военных в подготовке крушения монархии? Потому что в сам момент отречения Николая II она была, насколько я понимаю, довольно значительной. Вот эта телеграмма генерала Алексеева, начальника генштаба, опрос, так сказать, командующих фронтами по поводу того, как они относятся к необходимости отречения государя. Насколько нелояльно и почему оказалась военная верхушка? Ведь все-таки генералы, ну, по идее, должны быть опорой монархии.
Военное руководство было подготовлено некоторыми переговорами. Некоторые высшие военачальники, включая начальника штаба Верховного главнокомандующего Алексеева, главнокомандующим был царь, то есть фактически во многом командовал Алексеев, участвовали в переговорах о возможном перевороте. Ну, они были разные. Один вариант – царицу устранить, другой вариант – даже царя далеко, это, честно говоря, не пошло. Но сам факт того, что военачальники такого ранга участвовали в таких переговорах, это важно, это уже показатель кризиса. Более того, такие же переговоры велись и с великим князем Николаем Николаевичем, который был наместником на Кавказе. Но он отказался в итоге после размышления некоторого, счел, что это неправильно. Но не побежал своего родственника спасать. Но почему это все произошло? Значительная часть политической элиты считала, что вот в такой ситуации с этим царем победить невозможно. Для многих людей февральская революция была революцией во имя победы. Они так считали. Единственный способ победить вот, что-то сделать. Некоторые не хотели революции, хотели предотвратить революцию переворотом, но какого-то движения хотели. Но все это вместе создавало общую кризисную ситуацию в разных измерениях.
И вот в эти последние месяцы как бы примирение между погрязшей в кризисе монархией и вот лагерем общественных деятелей, лагерем думских политиков, оно уже было совсем невозможно? Или кто-то просто из этих лагерей, или оба они не хотели, так сказать, навести эти мостики? Потому что, когда читаешь речь того же Милюкова, эту знаменитую «Глупость или измена», ну, в общем, по большому счету, она настолько враждебна, видно, что этот человек эту власть ненавидит, и по большому счету он уже перестал внутренне быть ей лояльным.
И при этом они же все честолюбивые ораторы, они еще подогревали друг друга и поднимали градус общественного негодования. Керенский, например, назвал существующий режим в России оккупационным режимом, антинациональным. Но можете себе представить, каков уровень отчуждения. Ну, даже Пуришкевич, нужно сказать, он выступал как бы ревестник революции. Но вместе с тем мы мыслим об истории с помощью каких-то ментальных схем, и мы мыслим телеологически, так ведь, да? То есть мы знаем, к чему это все привело, и мы, так сказать, спрямляем путь и не видим никаких других вариантов. Что единственное мы можем сказать, что и попыток таких особых не было сделано со стороны императора или его окружения. Ну, например, в 1916 году, в феврале, по-моему, царь впервые посетил Государственную Думу по случаю взятия русскими войсками Эрзерума. Это был... И, кстати говоря, Распутин ему это посоветовал. Но это он создал информационный повод. Какое-то время все говорили только об этом, и все были счастливы. То есть, на самом деле, даже какие-то, ну, вот символические шаги, понимаете, могли бы смягчить прохождение кризиса. Я не думаю, что он хотел специально, просто не понимал иногда. Потому что, как потом выяснилось, когда они лично познакомились, вот этот Керенский, который ненавидел Николая II, и Николай II, который ненавидел совершенно и Керенского, это даже не Милюков, это Керенский, как-то друг к друге стали писать с некоторой симпатией, понимаете? Там Николай II в своем дневнике говорит: нужный человек на нужном месте. Вот про Керенского, можете себе представить? То есть вот отсутствие какого-то контакта, заведомое ограничение политического маневра, чисто по-человечески. Вот Милюков, которого правые и ненавидели, и Николай II ненавидел. У Милюков, в отсутствии патриотизма нельзя его упрекнуть. Его сын погиб на фронте, да? Чисто человеческий жест, Николай II мог бы выразить сочувствие, так ведь, да?
лидеру крупнейшей партии по поводу того, что его сын погиб как офицер на фронте. На 2 месяца все бы либералы замолчали. С одной стороны, человеческие символические жесты, они очень много могут сделать. И мы видим, как на наших глазах многие политики как бы разыгрывают эту карту. Иногда цинично, а иногда инстинктивно. То он этого не делал.
Я беседовал с петербургским историком, профессором Европейского университета Борисом Колоницким. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 января. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего хорошего.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».